Программа «Арсенал».
Алексей Нарышкин у микрофона. Всем здравствуйте. Программа «Арсенал». Сегодня будем говорить об оборонно-промышленном комплексе. Удивительно, да? Какие-то, может быть, тенденции, планы на 2018 год. В студии у нас Денис Кравченко, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Приветствую вас.
Добрый вечер.
Название такое.
Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Объемное название. Кстати, успеваете вы там в комитете со всем этим управляться? Или
у нас,
это смешанное?
Самый большой в Государственной Думе комитет. В него входит 31 депутат. Поэтому в соответствии с количеством направлений и функций у нас и представительство больших депутатов. Представлены все фракции. И работа очень интересна. Дружный коллектив.
Скажите мне сразу. Вот будем откровенны со слушателями. Вы из «Единой России».
Да.
Для вас же нет, сейчас мы немножко вот в сторону от наших ОПКшных дел, для вас же нет, в принципе, интриги на выборах?
На каких?
Ну, вот 18 марта 2018 года, которые будут.
Интрига на каждых выборах присутствует.
Ну ладно. Хорошо. Ну, вы же верите в то, что победит Путин?
Интрига.
Вам бы хотелось, чтобы победил Путин?
Я надеюсь на это. Я был среди тех, которые как раз инициативные группы, которые его выдвигали.
Замечательно. А как вам кажется, вот для четвертого срока Владимира Путина, какие могут быть сформированы пожелания, требования, задачи для ОПК? Вот берем такой шаг, следующие 6 лет.
Очень серьезные требования, и мы же понимаем, в каких условиях мы работаем. Уже 4 года наша страна испытывает колоссальное внешнее давление, и поэтому за последние годы уже кое-что удалось сделать, но еще больше предстоит. Нам предстоит с вами за предстоящие 4, 5, 6 лет построить суверенную промышленную политику в стране. И, на мой личный взгляд, также нам предстоит перейти от программ импортозамещения к полноценной программе импортонезависимости. Это если говорить про ОПК конкретно.
Что уже сделали? Вот 4 года под санкциями.
Достаточно серьезное замещение произошло в ведущих наших промышленных предприятиях. Существенно оптимизированы те направления, прежде всего в закупках, по которым мы зависели от западных стран или третьих стран. Но, безусловно, еще большая работа впереди.
Я правильно помню, просто периодически в этом эфире мы говорим о проблемах с импортозамещением, что для электроники компоненты — это у нас самое болезненное всегда было.
Да, это сложно, но над этим ведут сейчас активная работа.
Сами делаем или мы поставщиков нашли?
Я могу вам так ответить на этот вопрос. Скажем, если взять в разрезе космонавтики, то еще буквально 4-5 лет назад количество импортных деталей, запчастей и прочего-прочего у нас для нашей ракетно-космической отрасли составляло более 6500 наименований.
Угу.
Сегодня вы эту цифру знаете, Алексей?
Нет.
Она немногим больше 140 наименований.
Тысяч? Нет, 140 всего.
Да.
А было 6.
Как вы считаете, есть результат за 4-5 лет? А было 6500.
Так все плохо.
В смысле?
Подождите.
Плохо.
А, это зарубежные комплектующие. То есть...
Ну, конечно.
А, все, я все понял.
Да-да.
Хорошо, то есть прогресс вот он налицо.
Ну, прогресс очевиден, и я надеюсь, что мы в ближайшие годы еще больше результатов добьемся.
Про космос. Давайте, может быть, про такие глобальные вещи, про тенденции мы чуть попозже поговорим. Вы сами вышли на космическую тему. Вот запускает Илон Маск свою ракету, да, тяжелый этот Фалькон. И, разумеется, многие люди, многие обозреватели, журналисты, эксперты, в том числе Юлия Латынина в своей программе «Код доступа», она начинает сравнивать. Вот у нас есть «Ангара», наша самая новая ракета, перспективная ракета, которая, у которой и запуск будет стоить дороже, и которую разрабатывали дольше, и денег потратили больше, чем на вот этот тяжелый «Фалькон». И, в общем, она будет менее рентабельная, и у нее меньше грузоподъемность. Что с этим делать?
Ну, смотрите, практически каждую фразу вами сказанную я бы подверг сомнению. не буду сейчас
начинать по порядку. Юлия Латынина здесь.
Я могу вам сказать, что наши отрасли две, отечественную, нашу российскую и советскую отрасль ракетно-космическую и американскую, очень сложно сравнивать. Они изначально совершенно разные.
И они в чем?
Разница состоит в подходах принципиальных. На самом деле в Штатах уже давным-давно космос коммерческий. И он принципиально заточен под зарабатывание денег. В нашей отечественной космонавтике совершенно подходы другие. Для нас очень важен приоритетный и безальтернативный подход, доступ в космос. Любой ценой, за любые деньги. Так было в Советском Союзе. И последний год, который мы можем с вами проанализировать, с точки зрения аварий тех же, он был достаточно показателен. В этом году случились аварии не только у нас в отечественной космонавтике, но и у Соединенных Штатов также, как вы знаете. И отказы были, и взрыв был у Маска на старте. И...
Маск новые ракеты делает, а у нас как-то с новыми ракетами...
А у нас «Ангара» не новая, все... да, например?
Ну, она новая, но на сколько запусков «Ангары» было? Два, по-моему,
да,
или три.
Вот смотрите, разница заключается принципиально в модели. Вы же меня спросили, почему. Я вам отвечаю. Последние, наверное, пару десятков лет наша ракетно-космическая промышленность в нашей стране выживала. И только определенный последний период в космос активно начали вкладывать деньги, и предприятия начали оживать. Вы считаете, что за 3-4 года реально показать за столь короткий промежуток времени результат? Я считаю, что нет. В среднесрочной перспективе, я считаю, 5-7-8 лет, я думаю, что наша космонавтика покажет больше, лучший результат. Последние 3-4 года, скорее 2-3 даже, в ракетно-космической отрасли России запущено ряд преобразований существенных. Идет сформированная программа стратегических преобразований ключевых предприятий. Намечены новые приоритеты в развитии космонавтики. Сегодня активно руководство государственной корпорации «Роскосмос», вновь созданной, как вы знаете, не так давно, да? Ну, вы знаете, там была трансформация.
Была.
Я вам напомню, да, что до 2015 года существовало федеральное агентство. До этого незадолго была создана Объединенная ракетно-космическая корпорация, которая была призвана управлять ракетно-космической промышленностью в целом, как управляющая компания. И затем был принят в 2016 году соответствующий федеральный закон, который преобразовал уже в единую государственную корпорацию, в новый институт, собственно, субъект права, да. Есть определенные преимущества, которые дает эта форма для управления отечественной космонавтикой. И сегодня намечены приоритеты новые, во-первых. Во-вторых, сегодня серьезный достаточно задан крен на коммерциализацию космических...
Вот. Я потому что, Денис, я вас хотел сейчас обвинить в том, что вы мне как будто бы читаете какой-то, знаете, дайджест с сайта Роскосмоса. Вот можно открыть главную страницу. Что такое Роскосмос? Роскосмос – это вот агентство, которое было преобразовано в корпорацию.
Открывайте,
а потом
меня,
мудрым решением Владимира Путина и мудрым голосованием депутатов. Вот. Вы сами сказали, что уже есть планы по коммерциализации. Вот об этом подробнее. То есть модель, которая у Соединенных Штатов, она хороша, и мы тоже ее хотим применить здесь, в России.
Смотрите, наша страна сегодня не имеет возможности делать космос чисто государственным и таким условно бесплатным. Сегодня мы живем в условиях рынка, и нам, конечно, нужно жить по правилам рынка. Поэтому то, о чем вы говорите, и сравнивая параметры ракет, параметры нагрузок и перспективные заказы для нашей отрасли, безусловно, надо учитывать и просчитывать. Начиная с 2014 года, после того, как были объявлены нашему государству так называемые санкции, введен соответствующий режим, наши партнеры достаточно активно начали нас вытеснять с тех ниш, в которых мы лидировали. Например, с рынка пусковых услуг. Да, действительно, нам нужно сушиться, нам нужно быть более эффективными. Для этого соответствующие были разработаны и разрабатываются дальше программы И, насколько мне известно, сегодня в Роскосмосе достаточно активно обсуждается тема создания сверхтяжелой ракеты. Да? И РКК «Энергия», королевское предприятие КБ-1, является инициатором этой темы. Насколько это развернется и как это будет эффективно реализовано, время покажет. Но сегодня у нас есть очевидные в космонавтике преимущества перед западными партнерами. Они общеизвестны. Я, наверное, после того, как вы про Латынину говорите, хотя я не знаю, она говорила, я ее не слышал, о чем-нибудь позитивном в нашем космонавтике или нет. Я могу их перечислить, они очевидны и понятны. И до сих пор
давайте
перечисляем. Да? Вы мне прерываете. А то вы говорите, что я...
Нет, хорошо, конечно.
Ну, во-первых, мы сегодня действительно лидеры в области пилотируемой космонавтики. И если говорить про наше взаимодействие с Штатами, то это самая незыблемая часть нашего сотрудничества. Потому что уже на протяжении многих лет наши представители Роскосмоса и ведущих предприятий достаточно на постоянной основе присутствуют в американском офисе в Хьюстоне. Американцы присутствуют у нас, в том числе в Центре подготовки космонавтов, и сопровождают соответствующие программы. Как вы знаете, если вы знаете, если не знаете, то я вам напомню, что с 2011 года США не осуществляют пилотируемых пусков и пользуются нашими союзами. Они уже неоднократно откладывали, собственно, запуск своих пилотируемых кораблей, но пока также продолжают откладывать. Сегодня говорят про 2019 год, про эту перспективу. Поэтому наши специалисты вместе с семьями зачастую на 2-3 года выезжают в Штаты и там живут, сотрудничают, взаимодействуют. И я могу сказать, что это одно из...
Это хорошо, этим можно гордиться.
Да, это прекрасно. И при этом все, без исключения, а космонавты и астронавты, которые работают сегодня или будут работать завтра на МКС, проходят обязательно подготовку в Центре подготовки космонавтов у нас в Звездном городке в Подмосковье. И пока так и происходит.
Это потому что у нас монополия на пилотируемую космонавтику.
Понятно, маском? Но это нам просто так в руки упало, наверное, да?
Ну, не просто так упало. Если бы американцы не отказывались от своей пилотируемой программы, если бы они не отказывались от шаттлов, может быть, сейчас бы они были бы
лидерами. Наших уважаемых партнеров. Это первое. Вторая очень важная тема для сотрудничества, конечно, это двигатели. Двигатели, которые производит наше подмосковное предприятие «Энергомаш», находящееся в Химках, они действительно сегодня признаны лучшими. Они используются как на наших отечественных кораблях, так и на американских кораблях. И контракт, насколько мне известно, с американской стороной сегодня продлен. И он имеет, я думаю, дальнейшую перспективу, к сожалению или к счастью для нашей отечественной промышленности, американцы пока не смогли предложить альтернативы по надежности нашим движкам. Действительно, вы мне скажете, сегодня Маск тот же запускает программы по многоразовому использованию ступеней и тех же двигателей. Это очень сложная, на самом деле, история, которую он активно осваивает, которая у нас также разрабатывалась в центре имени Хрунчева, и были такие соответствующие проекты под названием «Байкал». О них сегодня не часто вспоминают, но уже к началу 2000-х эта программа просто по ограничению финансирования была свернута, а так она в высокой стадии готовности была достаточно. И сегодня, насколько мне известно, отечественные специалисты возвращаются к этой теме, постепенно тоже ее нащупывая. Но здесь есть много очень спорных моментов, по которым специалисты спорят. Ведь в чем разница принципиальная между подходом Маска и подходом отечественной космонавтики? В том, что Маск минимизирует прочностные и показатели надежности. А у нас все принято делать с очень большим запасом прочности. И это, конечно, удорожает конструкцию. При этом мы знаем прекрасно о нескольких случаях, о нескольких пусках и
неудачных.
Нет, я про удачные. Возвращенных ступенях на платформы Маском. Но наши ученые и специалисты серьезные достаточно имеют если можно выразиться образно, переживания насчет того, теряет ли свои прочностные характеристики и надежность металл после таких мощных нагрузок, а тем более после того, как ступень возвращается, и могут быть там воздействия ударные и так далее.
Депутат Госдумы Денис Кравченко сегодня в программе «Арсенал». Не про даже космическую программу, в принципе, про подходы к тому, что бизнес допускается вот в такие сферы. Нам в космической отрасли нужны свои маски. Вот Маск – миллиардер, человек, у которого много-много денег, плюс к этому у него еще какое-то воображение, какие-то есть амбиции разные. У нас же, откроем список Forbes, полно людей, Дерипаска, денег, не знаю, лопатами греби. И наверняка тоже человек креативный. Почему его не пустить вот в эту отрасль и сказать: Олег, вот тебе какие-то немножко технологии, у тебя есть капиталы, давай вот это объединять, и, ну, не знаю, ну, пускай это будет не ракета, пускай это будет какой-то марсоход или что-то. Ну, нужно ли допускать крупных бизнесменов в эту отрасль?
Или это вот я должно быть свое личное мнение выскажу. Конечно. Я когда работал в отрасли, и сейчас как законодатель, который отвечает за законодательство в области космической тематики, ракетно-космической, в Государственной Думе я возглавляю соответствующий экспертный совет. Я являюсь таким ярким сторонником частной космонавтики у нас в стране. Поэтому я считаю, что абсолютно можно, нужно, и больше того, вы не поверите, уже определенные шаги в этом направлении делаются.
Когда мы говорим частная космонавтика, что мы имеем в виду?
Мы имеем в виду допуск туда частных инвесторов, имеем в виду частное государственное партнерство,
до какой
имеем
степени?
В виду в том числе абсолютно частные проекты. Они у нас даже есть в нашей стране. Но их, к сожалению, мало. Хотелось бы, чтобы их было больше. Я сейчас...
Почему их мало?
Боюсь ошибиться. Может, вы мне подскажете. Вот один из собственников S7 основной.
Не скажу.
Не скажете, да? Но вы, например, знаете, что он активно вложился в космос?
В Куру или...
Он купил несколько десятков, фактически является заказчиком несколько десятков ракет.
Ага.
И этот контракт соответствующий был озвучен и подписан на большом форуме, который проводил госкорпорация Роскосмос совместно с различными партнерами в конце прошлого года, которая называлась, не поверите, «Космос как бизнес».
То есть вы сейчас от меня отбились, да? У нас есть свой Маск.
Я не отбиваюсь.
О нем
просто,
мало кто говорит.
Я просто вам немножечко рассказываю, даю дополнительную информацию к размышлению. Больше того, я вам приведу пример. Вот буквально послезавтра я буду докладчиком от комитета на пленарном заседании по законопроекту, который касается поправок федерального закона о космической деятельности. Знаете, в каком году он был принят? Почти без изменений до сегодняшних дней дожил. В 1993 году. Мы сейчас его будем поправлять как раз в том числе отчасти в направлении возможной, ну, в направлении коммерциализации такого дистанционного зондирования Земли. Знаете, что такое, да? Ну, это снимки из космоса,
да,
со спутника,
да.
которые делаются. Вот я вам маленький пример приведу.
Давайте.
Определенного несовершенства, с одной стороны, нашего законодательства, которое мы сегодня стараемся гармонизировать, а с другой стороны, того запаса и потенциала, который наша отрасль еще имеет. Но, например, есть такое мною любимое предприятие холдинговое, корпорация ВНИЭМ. Это московское, подмосковное, там не разбросанное предприятие. Предприятие достаточно здоровое, оно входит в 7-8 крупнейших холдингов Роскосмоса, которое весьма диверсифицировано и сегодня работает как над гособоронзаказом, по заказу Минобороны, так и в интересах федеральной космической программы. Также оно работает тесно с Росатомом и является одним из серьезных достаточно поставщиков Газпрома. Представляете себе? Ракетно-космическое предприятие. Так вот, это предприятие выпускает достаточно современные спутники под названием «Конопус». Группировка «Конопусов» была создана у нас, по-моему, около 4 или 5 лет назад. И один из четырех спутников, которые сегодня вот прямо над нами пролетают, один из четырех спутников заказала белорусская сторона. Это спутники дистанционного зондирования Земли, которые осуществляют снимки. По нашему закону федеральному о космической деятельности, который я в том числе упоминал, мы не имеем права продажи с этих спутников
снимков.
Снимки сегодня очень востребованы на рынке.
Так на этом же как раз зарабатывают.
Как отечественным, так и зарубежным. Сегодня большинство коммерческих компаний используют зарубежные снимки, покупая их с рынка и, по сути, пополняя доходы западных компаний.
Я вынужден прервать вас, потому что у нас на часах 22:30. Мы сейчас послушаем новости, рекламу, и через 5 минут вернемся к вам. Программа «Арсенал». Денис Кравченко, депутат Госдумы, сегодня в нашем эфире.
Программа «Арсенал».
Очередная программа «Джазы коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы». Записки Аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Прелестной музыки Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке внизу.
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
В центре событий. «Эхо Москвы».
Программа «Арсенал».
22:35, программа «Арсенал» продолжается. На «Химоскве» Алексей Нарышкин у микрофона. Мой сегодняшний гость Денис Кравченко, депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. До перерыва вы рассказывали о том, что собираетесь принять закон, который позволит использовать спутники, отправленные на орбиту, в коммерческих целях, продавать снимки, да, нашим зарубежным
партнерам. Да, маленький пример, я завершу его. Так вот, есть такая, существует группировка из 4 аппаратов. Один из аппаратов был изготовлен нашим отечественным предприятием, ровно такой же, как 3 других, в интересах наших белорусских партнеров. И белорусское законодательство, как кому-то не показалось бы странным, оно действительно более гибкое и современное, и отличается от нашего. Так вот, я хочу вам рассказать, с учетом того, что сегодня мы не имеем права продавать с наших спутников, значит, информацию, снимки и так далее. Мы по закону их собираем в хранилище и предоставляем, ну, определенное, да, и предоставляем по запросу федеральных или региональных органов власти по необходимости в целях использования там, в интересах государства. Да. Так вот, наши белорусские партнеры за прошедший период успели полностью с помощью продажи этих снимков окупить аппарат и, ну, по крайней мере, на середину прошлого года заработать на один новый еще.
А белорусскому продают снимки?
Да везде. У нас в том числе. У себя, у нас, в Европу. Это глобальный рынок, и он по оценкам экспертов оценивает...
Белорусы с нашей помощью запускают спутник, продают
снимки. Белорусам за деньги построили, за их деньги аппарат.
Да.
Они просто его эффективно эксплуатируют с учетом возможности
законодательства.
И уже окупили. И уже купили, заработали почти
на новый. А у нас такие же есть?
Нет, конечно. У нас точно такие же снимки, но мы на них не зарабатываем. Вот вам вся разница.
Так, Денис, где законопроект? И почему вы здесь сидите, а не пишете документы?
Как раз одна из моих задач и обязательств как раз этот закон было и поправить. И мы его, я надеюсь, поправим уже во втором чтении. Я надеюсь, Государственная Дума поддержит в эту пятницу. И, безусловно, до конца сессии, ну, по моим ощущениям, в течение полутора месяцев...
И денежки польются рекой.
Ну, по крайней мере, мы сможем пополнять бюджет за счет этих денег.
Ну, это какие-то суммы прям вот...
В том числе, это существенно. Мировой рынок дистанционного зондирования Земли составляет примерно 2,5 миллиарда долларов США. Годовой.
Ага.
Годовой.
Это при условии, что у тебя, не знаю, в каждой стране мира... А, годовой.
Годовой общий мировой.
А есть ли для нас место? Мы, ну,
конечно,
мы туда
есть.
Можем
у нас
влезть?
Совершенно
что мы нового предлагаем?
У нас есть аппараты, которые по качеству не уступают. Я думаю, мы спокойно можем конкурировать в цене. И сегодня нашим одним из ведущих предприятий отраслевых российские космические системы собственно разработана такая программа «Цифровая Земля», которая полномасштабно сможет быть реализована после принятия соответствующих законов. А мы же, принимая сегодня с вами определенные законы, как, ну, например, в области лесопользования, обязываем наших граждан, уже почти год они обязаны с 1 марта прошлого года фиксировать в том числе вырубку с помощью космоснимков, но не предоставляем им возможность приобретения наших отечественных снимков.
Угу.
Понимаете, да? Вот это такой вот
странно.
Транс. Поэтому я думаю, что есть еще порох, во-первых. Во-вторых, есть еще ниши, в которые мы пойдем. Сегодня, с учетом особенностей формирования бюджета и непростой в целом экономической ситуации, я считаю, что выход в развитие космонавтики и космических программ за счет привлечения частных средств. И мы частными деньгами спокойно можем замещать государственные вложения.
Слушателям напомню, что можно эфир программы «Арсенал» смотреть прямо сейчас на канале в YouTube. Он называется «Эхо общества». Ссылку можете найти на сайте echo.msk.ru. Несколько вопросов от тех, кто решил поучаствовать в нашем обсуждении. Вот капитан Колесников, давно его, кстати, вопрос не видел, а он у нас один из самых активных вопрошающих. Значит, вот первый вопрос тоже в космическую тематику. Как коммерциализировать ГЛОНАСС? Что для этого предпринимается?
Ну, смотрите, на самом деле ГЛОНАСС – это очень высокоразвитая структура, высокоразвитый проект. С точки зрения технологий, с точки зрения глобального использования. На самом деле у нас, у каждого из нас с вами на смартфоне есть соответствующая система, да, GPS, которая так называется, но при этом, если я не ошибаюсь, более чем на 45% она обеспечена ГЛОНАССом. Поэтому это сегодня достаточно эффективно используется. Есть соответствующее некоммерческое партнерство ГЛОНАСС, которое этой тематикой занимается, и использование ГЛОНАССа...
Вы советуете их позвать в программу «Арсенал», они расскажут.
Ну, кстати говоря,
хорошо.
Есть руководитель под фамилией Гурко, который очень материален.
Хорошо, сказать, спасибо за наводку.
Я могу сказать, что большой, очень большой потенциал коммерциализации этой темы. И это и безопасное дорожное движение, это эти внедрения подобных программ навигации существенно сокращает издержки для компаний, которые занимаются логистикой,
uh-huh.
и так далее, и так далее. Контроль скоростного режима, это безопасно.
То есть ГЛОНАСС не просто запустили спутники, и все пользуются этим благом, а еще можно зарабатывать.
Вы прямо сейчас пошутили? Или...
Нет, я просто наивный человек.
Я понял.
Да. А еще от капитана Колесникова. Так. Вот уже на другую тему. Какую роль играет предприятие оборонной промышленности в деле создания цифровой экономики?
Сегодня программы цифровизации на многих предприятиях внедрены, на части предприятиях только внедряются. Конечно же, цифровизация, она серьезно оптимизирует и сокращает ряд издержек, оптимизирует затраты. На части наших предприятий сегодня внедряются программы цифровых двойников. Есть такой профессор Боровков, очень рекомендую вам его пригласить к себе в программу. Это проректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, который реализует программу, в том числе при нашей поддержке, «Фабрики будущего». Это такая программа цифровизации, которая позволяет создать цифровые двойники тех или иных продуктов. Ну, например, автомобили, или, например, двигатели, или, например, перспективного космического корабля.
Зачем?
Ну, вот сегодня в РКК «Энергии» при поддержке, в том числе, коллег, создаются цифровой двойник перспективного пилотируемого корабля под названием «Федерация». Это дает возможность еще на этапе проектирования и конструкторских разработок соответствующей модели это дает возможность конструктору увидеть и уйти от определенных несовершенств.
То есть зачем нам собирать модель, если мы можем благодаря компьютеру создать эту цифровую модель и все какие-то там косяки слабые.
Да, это сокращает издержки. То есть, например, ты можешь собрать аппарат, да, а потом, проводя, например, какой-то провод, упереться в стенку. В цифровой модели ты это видишь и, соответственно, обходишь эту ситуацию. Это серьезно экономит деньги и существенным образом сокращает сроки. Это более эффективно. Многие мировые гиганты уже этой темой занимаются, а наши ученые сегодня разработали ряд своих программ, которые конкурентны и в мире в том числе.
Программа какая-то государственная по внедрению этой системы существует?
Я знаю, что Минпромторг внимание обращает на эту тему и активно интересуется. Мы также, депутаты, тоже, соответственно, общаемся с нашими специалистами и учеными и смотрим их опыт. Будем поддерживать. Сегодня я вам не могу назвать какой-то конкретной программы. Это все вот-вот прямо с колес. Это горячо. И коллеги наши, ученые и специалисты, создали соответствующий центр на базе ведущего технического, одного из ведущих технических вузов страны. И сегодня эффективно достаточно зарабатывают средства в этот центр, в том числе, вы не поверите, с такими, например, мировыми гигантами, получая от них заказы, как например, BMW или, например, Porsche.
Денис Кравченко, депутат Госдумы, сегодня в нашем эфире. А у меня странный вопрос возник. Про санкции хочу с вами поговорить. Он очень странный, вас предупреждаю. Да. Вот первое, когда санкции появились, Россия ответила продовольственным эмбарго. И, в частности, в Россию перестали ввозить какие-то европейские овощи, фрукты, молочную продукцию. А почему мы не можем на санкции отвечать каким-нибудь, я не знаю, промышленным эмбарго? Наказать какие-то европейские страны, которые нам поставляют, не знаю, компоненты разные, это же наверняка происходит до сих пор. Почему мы не можем их вот таким образом проучить? Потому что сами себя накажем?
Всему, во-первых, должна быть экономическая целесообразность. Во-вторых, за предыдущий период, достаточно продолжительный, мы многие вещи разучились делать. И следуя советам известных советников в 90-е годы, посчитали, что у нас много нефти и газа, и мы любую побрякушку, грубо говоря, сможем купить. Любой компьютер или любую запчасть, если хотите. Я считаю, что на том этапе наши коллеги заблуждались. И сегодня, на мой взгляд, как ни странно, может быть, тоже вам покажется, один из позитивных элементов введения так называемых санкций против нашего государства является то, с чего мы начали с вами разговор, возрождение суверенной промышленности. Ну, такой, я имею в виду, относительно независимой. Она полностью независимой не может быть, и мы отдаем себе отчет, потому что мы живем в глобальном мире, правильно? Но наши промышленники, так же, кстати, как и многие западные, очень ценят и очень трепетно относятся к кооперационным связям с нашими партнерами. Ведь те же Соединенные Штаты, которые инициировали введение санкций, так называемых санкций, я повторюсь, они, ну что, мы от них не так сильно зависимы. Ведь у нас товарооборот с Штатами, как вы знаете, наверное, составлял на том этапе всего-навсего там 20-30 миллиардов долларов США в год. Ну,
имидж, репутация, вот Лавров то ли сегодня, да, по-моему, сегодня говорил, что Соединенные Штаты сейчас они подрывают наши какие-то оборонные контакты с различными странами, потому что их дипломаты, послы, они катаются по разным странам, говорят, отказывайтесь от российской продукции, покупайте у нас, мы вам потом все возместим.
Понимаете, мы за прошлый год, торгуя оружием на мировом рынке, во-первых, твердо удержали, несмотря ни на какие санкции, второе место мирового экспортера.
Спасибо Сирии.
Ну, наверное, это хорошая рекламная кампания, прости господи.
Ну, это многие признают, да.
Соответственно, мы наторговали оружием более чем на 14 миллиардов долларов США. И мы являемся основными прямыми конкурентами для Соединенных Штатов. Но Штаты пошли дальше, и они сегодня, значит, заявляют о том, что они будут преследовать тех, кто у нас покупает оружие. То есть они будут прерывать с ними контракт, там, взаимодействие и так далее. Безусловно, это напрягает. Но мы штатам не так много оружия и продавали до сегодняшнего дня, несмотря на то, что Сергей Чемизов на днях заявил о том, что не видит проблем с учетом оборонного свойства продажу для Соединенных Штатов комплекса С-400. Читали, наверное, да? Не читали. Да? Ну, вот такое было главой Ростеха, крупнейшей нашей корпорации, ведущей, сделанное заявление, по-моему, позавчера. Поэтому, что касается введения санкций на сельхозтовары, я вам здесь отвечу. Может быть, это не очень популярно в эфире «Эхо Москвы», но к сельхозэмбарго мы были наиболее подготовлены. Поскольку в 2007 году еще, когда Государственную Думу возглавлял Борис Грызлов, на тот период лидер партии «Единая Россия», фракция «Единая Россия» в Государственной Думе настояла о системных мерах вместе с принятием соответствующих законов
по защите наших.
Она их поддержала госпрограммой развития АПК. И мы за 10 лет...
То есть мы давно хотели ввести продэмбарго, просто искали повод.
Мы просто давно ввели ряд серьезных достаточно инструментов, предложили, подкрепив закон деньгами, соответствующей госпрограммой на 10 лет, и подготовили нашу ПК, в общем, конкурентно к выпуску конкурентоспособной и востребованной продукции. Вы же, наверное, согласитесь со мной, что за 10 лет ПК отечественный существенно сделал шаги и во многом возродил сельское хозяйство наше и так далее. Вы знаете, что за прошлый год мы произвели зерна максимальное количество, в том числе с учетом истории производства зерна в
Советском Союзе. Мы сейчас просто с вами уйдем в такую, знаете, тему, может быть, да, политическую, может быть, в другом эфире на эхе мы с вами встретимся, обсудим, но вот конкретно про зерно, я не знаю, что с зерном, но как потребитель я недоволен тем, что я вижу сейчас на прилавках. То, что я видел несколько лет назад, и то, что приходило из Европы, из всех стран, а не некоторых, там, не знаю, Сербии, да?
Ну, Белоруссия же креветки.
Ну все, хорошо, все,
я вам хочу сказать, эту шутку я заберу назад, коротко, в заключение.
Я тоже сегодня, шучу в других эфирах.
Сегодня на наших прилавках представлено продуктов до 80% отечественного производства. До 80%, когда это было? И это плохо, да, качество сегодня мы наращиваем активно. Но у нас серьезное импортозамещение здесь
хорошо
произошло.
Нет, хорошо, без проблем.
Я считаю это позитивно. Нет, я не против того, чтобы что-то было еще, наверное, что-то мы не научились. Но вы, например, подмосковные сыры не воспринимаете, да? Или,
нет,
например...
Мурманские бананы только.
Нет, или, например, алтайский сыр.
Нет, алтайский мед. А вот смотрите, умеем, да, производить оружие и продавать его.
Да.
А вот гражданская продукция. Потому что, ну, это тоже вечная тема. Программа перевооружения, она подходит к концу. В армии много новой техники. И сейчас предприятия должны тоже же что-то делать.
Алексей, все правильно. То, что вы сейчас говорите, у нас действительно пик оборонзаказа. Вот проходим мы сейчас. Надо отметить, что благодаря государственной программе вооружений и федеральной целевой программе оборонного промышленного комплекса мы за последние примерно 8-10 лет существенно укрепили позиции отечественной оборонки. Сегодня наши предприятия находятся в прекрасной форме, они серьезно переоснащены, они конкурентоспособны, и на многих предприятиях, благодаря в том числе тем процессам, которые сегодня в мировой политике происходят, часть предприятий загружена вплоть до 3 смен.
Военной продукции.
Да. Но то, о чем вы говорите по поводу конверсии или налаживания выпуска гражданской продукции, действительно, президент поставил задачу к 2030 году, чтобы 25% отечественной значит, отечественные, к 2025 году 30% гражданской продукции предприятия УПК наладили выпуск, а к 2025 до половины продукции. Возможно это или невозможно? Возможно. Сложно это или нет? Конечно, Алексей, сложно. Вопрос в том, что еще и президентом страны поставлена задача выпуска высокотехнологичной и конкурентной, глобально конкурентной продукции. Мы понимаем, что внутреннего рынка нам недостаточно, и для того, чтобы наладить полноценное производство, такое масштабное, нам необходимо выпускать конкурентную продукцию в мировом рынке.
За этими цифрами, за этими такими посылами позитивными, что у нас должна быть конкурентная продукция.
Примеры хотите?
Не-не-не, я хочу сначала, чтобы вы ответили на вопрос. А вот что там внутри вот этих вот деклараций? Что нам нужно вот это вот к такому-то году?
Сегодня многие...
То есть, кто будет определять, чем будет заниматься конкретное предприятие там, через 2-3 года, когда уже все танки оно выпустит?
Но, смотрите, не так давно, в прошлом году, примерно полгода назад, было создано предприятие совместное Ростехнологиями и Внешэкономбанком под названием «Конверсия». Конверсия, предприятие «Конверсия», работает примерно полгода, и там создана интересная достаточно программа, которая тебе в режиме онлайн выдает, с одной стороны, запрос от отечественных, в основном государственных секторов экономики, на ту или иную продукцию, с одной стороны, а с другой стороны, предприятия ОПК подают туда заявки и, входя в эту программу, говорят о том, какого вида продукцию они могут сегодня произвести. Это универсальная программа, она очень интересная, никто не говорит, что будет легко. Я тоже там, ну или не тоже, просто переживаю за то, как это получится, тем более мои коллеги и хорошие знакомые и товарищи занимаются реализацией этой тематики, но я вам могу привести несколько примеров подобных реализации подобных программ. Например, есть Московский институт теплотехники, тот, который производит тополь. Очень мощное, грозное оружие, которое, собственно, является одной из основных частей нашей там ядерной триады, да, и обеспечивает безопасность нашей страны. Они наладили выпуск прекрасных водоочистных систем.
Ну, внезапно.
Вот, да, их, соответственно, используя свои линии, это достаточно высокотехнологичное производство. Например, есть один из холдингов, который входит в Ростехнологии, Швабы,
знаю, да,
который занимается оптикой приоритетно. У них сеть предприятий по всей нашей стране, крупный достаточно холдинг. Они, например,
прицелы же они делают, по-моему, приборные.
Да, они, да, очень, кстати, очень классные. Они, например, освоили серьезно производство медицинской техники. И я могу вам сказать, что, если вы знаете, за последние годы достаточно много перинатальных центров построено в нашей стране. Так вот, на 70%, если даже не больше, я здесь могу ошибаться, от 70 до 90, лучше это перепроверить, процентов оборудованы эти перинатальные центры, собственно, той техникой, которую производит концерн Шваба. Это же серьезный результат, верно?
Это хорошо. Это
причем касается детской рождаемости там, и показателей смертности соответствующих. Мы знаем, что последние годы они неуклонно, эти показатели улучшаются, уменьшаются соответствующие параметры. Например, еще могу привести вам пример. Концерн «Калашников» наладил производство гражданских катеров.
Пожалуйста. Концерн «Калашников», по-моему, одежду еще выпускает.
Ну, вполне вероятно. Например, я могу сказать, что там, если сказать про другую корпорацию «Роскосмос», то она наладила, возобновила выпуск в одном из своих предприятий, который входит в холдинг Хруничева. Это Усть-Катавский завод в Челябинской области. Наладили производство современных трамваев.
Денис, у нас полминуты осталось. Вам очень сложный вопрос. Постарайтесь успеть ответить. На следующие 6 путинских лет как остановить отток кадров, которые могли бы работать в ОПК?
Нужно создать условия, при которых кадры возвращались и желали, и хотели бы работать в оборонке.
Деньги?
Первое – это условия труда. Второе – задачи. Третье – это престиж профессии. И четвертое – это соответствующая оплата труда. Мы в этом
комплексные задачи, сложные. Денис Кравченко, спасибо огромное. Депутат Госдумы и зампред комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству был сегодня в эфире «Эхо Москвы». Меня зовут Алексей Нарышкин. Прощаюсь с вами. Счастливо.
Программа «Арсенал».
Не успели послушать передачу? Прочтите ее на нашем сайте echo.msk.ru. Там же можно все обсудить. Главное – запомнить наш адрес echo.msk.ru.
На «Эхе» читают книжечки.
В издательстве «Эксмо» вышел том британского историка Питера Франкупана «Шелковый путь». Движение истории от Древней Греции к Риму и дальше к христианской Европе, возрождению, просвещению, демократии и индустриальной революции – это, по словам Франкупана, мантра политиков, знаменующая культурный и моральный триумф Запада, объединяет, искажает, редуцирует и упрощает истинную картину мировой истории. Автора «Шелкового пути» интересует взгляд с востока. Иная концепция развития, точнее говоря, те культурные и цивилизационные богатства, которые игнорирует западноцентристская историческая школа. Изучение русского и арабского языков позволили британскому историку иначе взглянуть на карту мира, на этапы становления цивилизации. «Шелковый путь» во многом и претендует быть новым открытием Востока. «Очень просто облекать прошлое в ту форму, которая кажется нам удобной», пишет Франкопан. Но древний мир был куда более сложным и полным взаимосвязей, чем мы привыкли думать. Мы считаем Рим прародителем Западной Европы, совершенно не учитывая того факта, что он испытывал сильное влияние Востока. Античный мир был предвестником современного мира, живой, конкурентный, эффективный и энергичный. Поиск городов сформировал цепь, охватывающую всю Азию. Запад обратил внимание на Восток, а Восток на Запад. Питер Франкопан. «Шелковый путь». Издательство «Эксмо».
Оставить комментарий к программе вы можете на нашем сайте echo.msk.ru.
Радио «Эхо Москвы».